Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Крупнейшая чешская неправительственная организация «Человек в беде» недавно была внесена в российский список нежелательных организаций. Это решение было принято Министерством юстиции России без объяснения причин. Основанием для введения запрета стал закон о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации. Организация «Человек в беде» начала вести заметную деятельность в России во время Второй Чеченской войны. Тогда она была первой, кто организовал продовольственные конвои в охваченные конфликтом районы под контролем российских вооруженных сил. Тему продолжит моя коллега Александра Вагнер.
Организация «Человек в беде» не впервые сталкивается с запретом на свою деятельность в России. В 2005 году Министерство юстиции приостановило ее аккредитацию, обвинив в сотрудничестве с террористическими организациями. Но через 3 года вынуждено было аккредитацию восстановить, так как не смогло предоставить доказательства для обоснования такого решения. По словам руководителя «Человека в беде» Шимона Паныка, после возобновления деятельности в России основной проблемой была признана не гуманитарная ситуация, а уменьшающееся поле для деятельности гражданского общества, давление со стороны государства на тех, кто высказывает независимое мнение или является независимой организацией. Поэтому «Человек в беде» начала работать в этом направлении.
На протяжении последних 10 лет в России мы занимаемся только поддержкой гражданского общества. Речь идет о разнообразных группах, общественных организациях, блогерах, активистах и волонтерах. Мы поддерживаем то, чем они занимаются, в зависимости от того, какую область мы считаем важной, а также от того, за какой помощью они обращаются к нам. Это главная часть нашей работы. Также мы предоставляли психосоциальную и юридическую помощь правозащитникам, активистам и всем тем, кто попадает в сложную жизненную ситуацию из-за своей деятельности.
Как вы оцениваете принятое в России решение? С чем его связываете?
Этот шаг в целом ожидаемый. Именно для этого режим Путина создал такой инструмент, как список нежелательных организаций. В него можно постепенно добавлять всех, о ком действительно можно сказать, что они – опора гражданского общества России. Этот режим не хочет сильного гражданского общества. Он не хочет поднимать вопросы, которые он не приветствует, не хочет видеть организации, которые имеют общественную поддержку. Для режима этот шаг имеет логику. Для нас это, конечно, дополнительные трудности. Это означает прекращение нашей работы. Но мы и в дальнейшем хотели бы поддерживать отважных людей, которые часто в очень непростых условиях стремятся добиться чего-то в России.
Это было мнение Шимона Паныка. Лауреатами правозащитной премии, которую организация «Человек в беде» вручает ежегодно, являются 3 россиян. Это диссидент и участник советского правозащитного движения Сергей Ковалев, дагестанский адвокат Сапият Магомедова, а также Светлана Ганушкина, председатель комитета «Гражданское содействие», помогающего беженцам и вынужденным переселенцам. В интервью моей коллеге Любови Чижовой Светлана Ганушкина рассказала, что помощь «Человека в беде» и ее организации заключалась в том, что многие сотрудники проходили психологическую реабилитацию и медицинское обследование в Чехии.
Почему это происходит, мне понятно. Потому что это наши друзья. «Человек в беде» – это организация, с которой мы давно работаем, которая очень активно работала в России, которая в дни Второй Чеченской войны была первой, кому разрешили, власти, естественно, разрешили, пройти в Чечню с продовольственными конвоями. Ну, и никакой активности, кроме собственной активности, наши сегодняшние власти здесь видеть не хотят. Организация, которая ничем, конечно, не угрожала России, но, тем не менее, наши власти, как и все тоталитарные власти, хотят, чтобы и любые блага, и любые ограничения исходили исключительно от них. Они хотят, чтобы клевали только из их рук.
А вот чем конкретно может быть вызвано это решение? И каковы могут быть последствия, я не знаю, может быть, для организации, для российско-чешских отношений?
Ну, я думаю, что о российско-чешских отношениях, по всей вероятности, наши власти не думают. Потому что это организация, которая пользуется очень большим уважением в Чехии. Я это видела, поскольку я в 2006 году получала от них премию, которая называется «Человек человеку» во время фестиваля. Она происходит, фестиваль называется «Один мир». И там множество кинотеатров открывают свои залы для проведения фестиваля документальных фильмов. Иногда на очень острые темы, вокруг этого идут дискуссии. И все это вполне на государственном уровне и с очень большой активностью общества. Это совершенно замечательные бывают дни. И мне было страшно интересно всем этом присутствовать, во всем этом участвовать. И я им очень благодарна за эту честь, которую они мне оказали. То есть я думаю, что Чехия не может не воспринимать это как недружественный акт по отношению к Чехии.
Чем еще, ну, кроме гуманитарной помощи в Чечне и на востоке Украины, чем еще известна организация «Человек в беде» в правозащитном сообществе?
Ну, это организация, которая не только в правозащитном сообществе известна. Она работала в 40, если я не ошибаюсь, странах. Она работала в Африке, в Азии, в Европе, всюду. И организация, которая одна из очень-очень немногих оказывала прямую помощь жертвам конфликтов и людям, находящимся в беде. И, конечно, она занималась правозащитой и поддерживала правозащитников. Там работают замечательные люди, и все, с кем я там встречалась, это были большие энтузиасты и гуманисты. Это чудовищно, что такую организацию, которая, собственно, не занимается подрывной деятельностью нигде, а поддерживает демократические движения и права человека, называют у нас нежелательной. Отсюда можно сделать вывод, что же желательно в этой стране на сегодняшний день нашей власти. Если вот это все перечислено ей нежелательно, то легко понять, что ей желательно. Мы это видим, потому как подавляется сейчас гражданское общество. То, что уничтожили движение за права человека, которое, конечно, восстанет из пепла, как Феникс, это понятно. Травят сейчас мемориал, собственно, забивают совершенно непосильными штрафами. Просто я всегда сторонник того, чтобы заплатить штраф, если ты провинился. Но вот заплатить такой штраф мне совершенно ясно не по силам. Мы не то, что идем к советскому времени. Мы уже переплюнули многое из того, что было там скверного. И потеряли большую часть того, что было хорошего.
Говорит Светлана Ганушкина. История неправительственной организации «Человек в беде» начинается в 1992 году, когда несколько чешских журналистов основали информационное агентство «Эпицентр», чтобы посредством него начать рассказывать не только о жертвах вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, но и помогать им. Постепенно эта организация превратилась в фонд, открывшийся при либеральной чешской газете «Лидови новини», который в 1994 году стал независимым, а в 1999 была зарегистрирована независимая гуманитарная организация «Человек в беде».
Напоминаю, что этот репортаж подготовила корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. За последние несколько лет президент Турции Реджеп Эрдоган сумел поругаться, кажется, со всеми ведущими странами мира и персонально со многими их лидерами, от Владимира Путина и Дональда Трампа до Ангелы Меркель и Си Цзиньпина, после чего вновь помирился. Насколько осознанно турецкий президент ведет свою внешнюю политику? В Вашингтоне в середине ноября прошли переговоры президентов США и Турции, которые заранее многие называли хорошим шансом улучшить американо-турецкие отношения, ставшие в 2019 году крайне напряженными, особенно после начала турецкой военной операции на севере Сирии. Однако этого не произошло. Кстати, в Вашингтоне Реджеп Эрдоган лично вернул Дональду Трампу посланное им в Анкару в середине октября оскорбительное письмо, в котором президент США советовал Эрдогану не быть дураком и отказаться от военной операции «Источник мира» против сирийских курдов. Ранее турецкий президент несколько раз говорил, что сразу выбросил его в мусорную корзину, почти не читая. Как рассказал Трамп после переговоров с Эрдоганом, они обсудили вместе с представителями Сената США возможные варианты продолжения совместной программы производства для Анкары американских истребителей F-35, отметив, что для продолжения сотрудничества есть множество альтернатив. Американский президент также добавил, что на встрече поднималась и больная для обеих сторон тема покупки Турцией российских ЗРК С-400 – после чего Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35. Российско-турецкий контракт стоимостью в 2,5 миллиарда долларов на поставку С-400 был заключен в сентябре 2017 года. Согласно пока неотмененному плану,
Турция до весны 2020 года готовится развернуть на своей территории два дивизиона С-400. До того, как отношения между США и Турцией обострились, Реджеп Эрдоган говорил, что его страна хотела бы также приобрести не менее 100 новейших самолетов F-35, а, возможно, и также большое количество американских зенитных ракет «Патриот». За два дня до поездки Эрдогана в Вашингтон Турция начала депортировать на Запад захваченных в Сирии в плен граждан США и государств Евросоюза, которые предположительно являлись участниками террористической группировки «Исламское государство». Это решение Эрдогана, о котором он, впрочем, предупреждал неоднократно, вызвало в странах Евросоюза очень большой гнев. Реджеп Эрдоган ранее говорил, что на севере Сирии в ходе недавней операции турецких войск были захвачены около 300 боевиков группировки с западными паспортами. Кроме того, более 1000 зарубежных джихадистов находятся в турецких тюрьмах. Эрдоган неоднократно критиковал европейские страны за неохоту, как он утверждал, заниматься судьбой их граждан, присоединившихся к группировке «Исламское государство» и попавших в плен. При этом Дональд Трамп также призывал европейские страны принять бывших бойцов ИГИЛ, которые содержались ранее в лагерях в Сирии под охраной курдов, союзников США. В ходе турецкой операции против курдов на севере Сирии, как сообщается, нескольким сотням из них удалось сбежать. Несколько европейских государств, включая Великобританию, лишили гражданства некоторых своих граждан, присоединившихся к джихадистам в Сирии и Ираке. Турция утверждает, что намерена репатриировать и этих людей, но неясно, примут ли их страны их бывшего гражданства. О поведении, заявлениях и решениях Реджепа Эрдогана во внешней политике и связанных с этим рисках для него самого и для других государств в интервью «Радио Свобода» рассуждает политолог-востоковед, старший преподаватель Департамента политической науки Высшей школы экономики в Москве Леонид Исаев. Как эволюционировал Реджеп Эрдоган как политик и как человек за последние годы?
Я не претендую на звание летописца эрдогановского и не могу сказать, что пристально следил за эволюцией его личной жизни. Но, по-моему, он заметно набрался уверенности за последние два десятилетия. Его поступки стали гораздо более уверенными. Они стали более рискованными, может быть. Но при этом в каких-то случаях этот риск даже был и оправдан. Но при всем при этом он все-таки остался верен своим принципам и остался верен самому себе. Действительно, сейчас по степени своего влияния и по степени поддержки это совсем другой человек, нежели был в начале нулевых годов. Но на сегодняшний день это все-таки безоговорочный лидер Турции для многих турок.
Так можно ли сказать, что его стратегия поведения во внешней политике успешна? Он не боится ни с кем поссориться. Ни с Соединенными Штатами, ни с Россией, ни с Евросоюзом. Он, что называется, прет напролом часто. И, похоже, добивается поставленных целей. Или нет?
Я не соглашусь с вами. Мне кажется, что он все-таки боится. Боится, но при этом рискует. Успех его достаточно относителен. Потому что, скажем, если мы посмотрим на турецкую политику в отношении Египта после арабской весны, то мы увидим, что это был fail strategy, учитывая то, какой сейчас уровень отношений между Египтом и Турцией. А Египет, в общем-то, ключевая страна Ближнего Востока и Северной Африки. Если мы посмотрим на турецкую политику в отношении Сирии, то это тоже была провальная политика, потому что Турция, в общем-то, в Сирии проиграла. И та ситуация, в которой сейчас оказалась Турция в Сирии, но это ситуация заложника. Турция является заложником сирийского конфликта. И этот сирийский конфликт высасывает из Турции достаточно большие ресурсы. Экономические последствия для Турции от ее внешней политики, но они тоже, очевидно, не самые лучшие времена турецкой экономики, которая переживает последние годы. Поэтому я бы не сказал, что внешняя политика его настолько уж успешная. Но, тем не менее, я и не сказал бы, что он никого не боится и прет напролом. Я бы все-таки это характеризовал как риск. Опять же, подчеркну, в определенных случаях вполне оправданный риск. Но я не думаю, что Эрдоган не боится, скажем, что у него заметно ухудшится отношение с Европейским Союзом или Соединенными Штатами, или с Россией. Напротив, этого он очень боится. И то, что мы с вами наблюдали, скажем, в конце 15-го, начало 16-го года, и попытка Турции в том числе выйти из кризиса с Россией, в общем-то, показатель того, что Эрдоган не очень-то этого ухудшения отношений желал.
После всех прошлых взлетов и падений во взаимных отношениях Москвы и Анкары сегодня с учетом новой турецкой военной операции против курдов в Сирии? Появились ли какие-то новые опасности и угрозы?
Их сложно прогнозировать, потому что подобного рода опасности, они могут возникнуть очень непредсказуемо в самый неожиданный момент. Скажем, осенью 2015 года, когда Эрдогана принимали как очень доброго друга в Москве на открытии соборной мечети, никто тоже не мог спрогнозировать того, что буквально через несколько недель произойдет то, что произошло. Ситуация в регионе сложная, и интересы у государств меняются достаточно быстро. Да и, в общем-то, сейчас я бы не сказал бы, что в регионе, скажем, Ближнего Востока мы можем говорить о каких-то устойчивых альянсах. Мы за последние 10 лет можем говорить о том, как одна страна с другой страной еще недавно была в очень близких отношениях, а потом вдруг отношения резко похолодели, и наоборот. Да, если чисто прагматически на это смотреть, то ничто не предвещает сейчас каких-то серьезных проблем в отношениях Москвы и Турции. Но, опять же, все меняется настолько стремительно, что мне кажется, что исключать каких-то очередных падений, ну или охлаждений в взаимоотношениях не стоит. В конце концов, мы должны одну вещь всегда иметь в виду, по крайней мере, пока мы говорим о современной путинской России и о современной эрдогановской Турции. Ключевой внешнеполитический партнер для обеих государств – это Европейский Союз, это Запад. И поэтому все эти потепления между странами, ну, конечно, они зависят от взаимных интересов и двусторонних отношений, но во многом, в общем-то, они испытывают на себе влияние со стороны Запада и то состояние отношений, которое существует между Москвой и Брюсселем и Анкарой и Брюсселем. Поэтому потепление отношений между Брюсселем и Анкарой, ну, совершенно точно скажется на отношения Москвы и Анкары, ну, равно как и наоборот.
Европейский Союз сейчас очень недоволен Эрдоганом, особенно после решения начать высылать в европейские страны пленных иностранцев, европейцев, воевавших в рядах группировки «Исламское государство». Для Европы это насколько большая неприятность и чем это грозит самой Турции?
Конечно, это неприятность для любой страны, но турок ведь тоже можно в этом смысле понять. Они несут на себе бремя, связанное с беженцами, которые появились в результате сирийского конфликта. Они несут на себе вот это вот бремя, связанное с возвращением экс-джихадистов-боевиков, которые возвращаются из Сирии. Но в конце концов Европейский Союз сделал такую же неверную ставку в сирийском конфликте, как и Турция. И политика Европы в отношении Сирии тоже в каком-то смысле оказалась провальной. Я в этом отношении Эрдогана понимаю, почему Турция должна быть той страной, которая в одиночестве расхлебывает все эти последствия. Здесь, наверное, имеется какая-то логика с его стороны. Но Эрдоган же это использует в качестве некого шантажа. Это же вопрос торга. Ну, как вопрос беженцев. Дайте денег, и вы забудете на какое-то время сирийских беженцев. То же самое касается и в меньшей степени, конечно, бывших боевиков, исламистов. Либо вы с нами разделяете в том или ином виде ответственность за их дальнейшую судьбу, либо вот тогда решайте тоже эту проблему самостоятельно. Поэтому здесь вопрос очень деликатный. Все эти экс-джихадисты – это ведь серьезный дестабилизирующий потенциал для любого режима, особенно для турецкого. Здесь опасения Эрдогана, они абсолютно, как мне кажется, оправданы.
Что касается Соединенных Штатов, Дональд Трамп, похоже, решил действовать с Эрдоганом не кнутом, а пряником, не угрозами или санкциями, а наоборот, стимулировать дружбу подачками финансовыми, чтобы это заметно заставить отказаться его от военного сотрудничества с Россией и в целом улучшить отношения Вашингтона и Анкары. Верно ли ведет себя Трамп с политиком такого типа, как Эрдоган?
Я думаю, что Трамп просто совмещает и кнут, и пряник. Как, кстати, сам Эрдоган? Мне кажется, что это как в исполнении Эрдогана, так и в исполнении Трампа некий bargaining strategy, когда и один лидер, и другой лидер пытаются условно проверить друг друга на прочность и очертить красные линии друг для друга. Поэтому абсолютно нормально, что и Эрдоган пытается шантажировать Вашингтон, а потом идет на уступки, как мы это видели вот в случае с последней военной операцией и визитом Майка Пенса в Анкару. Ну, также и Трамп тоже пытается то шантажировать и угрожать Эрдогану, то пытаться его задобрить. Это показатель того, что оба лидера заинтересованы как минимум друг в друге и рвать отношения, конечно, не хотят. Наоборот, ищут пути по их нормализации. Просто нужно понимать, что во времена президентства Обамы все-таки накопилось определенное количество достаточно принципиальных и проблемных вопросов на повестке дня между Вашингтоном и Анкарой. Скажем, курдская проблема та же самая. Штаты делали ставку на курдов. Это вполне была осознанная политика штатов в Сирии во времена Обамы. Но сейчас курдский вопрос фактически снят с турецко-американской повестки. И это открывает дополнительные возможности для нормализации и улучшения отношений между Турцией и США. И президент Трамп это прекрасно понимает, и Эрдоган прекрасно понимает отсюда. И вот такой обмен любезностями. С одной стороны, Трамп делает достаточно оптимистичные заявления в отношении Турции. С другой стороны, Эрдоган говорит о том, что был бы рад, чтобы там товарооборот между странами аж на 100 миллиардов перевалил. Как мне кажется, это вполне нормальная ситуация. Здесь оба лидера стоят друг друга.
С учетом всего опыта последнего десятилетия, возможно ли ситуация, что мир наконец устанет от этих эскапад Эрдогана и его поведения, и у Турции появятся, ну, действительно очень большие внешнеполитические проблемы? Или она просто как минимум останется в том самом одиночестве?
Недостаточно того, что в мир устал от Эрдогана. Я с трудом себе могу представить ситуацию, при которой Турция останется в одиночестве, ввиду хоть геополитическом и связанном с достаточно стратегическим расположением Турции, так и ввиду целой совокупности глобальных вопросов, которые так или иначе на Турции замыкаются. И проблемы беженцев, проблемы исламистов и всех прочих. Поэтому с Турцией в любом случае придется разговаривать. И, безусловно, учитывая характер Эрдогана, языком шантажа, разговаривать с современной Турцией будет достаточно сложно. Все-таки в ее руках много сосредоточено рычагов воздействия, в том числе и на Европейский Союз. Вот от кимов всех троих уже тоже весь мир устал. Но они существуют и продолжают существовать. И вот того, что мир от них устал, недостаточно для того, чтобы от них устал северокорейский народ, для того, чтобы этот жуткий режим прекратил свое существование. Но вот Эрдоган – некая объективная реальность Ближнего Востока, с которой нужно считаться, нравится она нам или нет.
Это было мнение политолога Леонида Исаева. В эфире программа «Атлас мира». В студии Александр Гостев. Белорусский интернет и негосударственные СМИ в последние дни вовсю продолжают обсуждать уже не столько результаты парламентских выборов 17 ноября, сколько личность одного депутата. Это 22-летняя мисс Беларусь-2018 Мария Василевич, самый молодой депутат в истории независимой Беларуси. Но общественное внимание она привлекает прежде всего тем, что неоднократно появлялась на публике с белорусским президентом Александром Лукашенко. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
На днях влиятельное британское издание «The Times» опубликовало статью о 22-летней мисс Беларусь Марии Василевич. В этой публикации, которую перепечатали многие белорусские сайты, британское издание употребило слова «романтическая связь», говоря об отношениях Василевич и Александра Лукашенко. Сразу же после этого в своем инстаграме Василевич возмутилась этой статьей. «Я за свободу слова, но будь добр нести ответственность за каждое сказанное тобой слово, особенно если ты журналист ведущего издания», – написала депутат белорусского парламента. «Для большего хайпа, для высоких рейтингов, для формирования угодного для кого-то общественного мнения журналисты освещают ситуацию, как того требуют поставленные перед ними задачи. Можем ли мы после этого называть их журналистами? Откуда тогда нам узнать правду? И кому нам доверять, если даже известное мировое издание позволяет публиковать лживые факты?» Написала в своем инстаграме Мария Василевич. Впрочем, уже через несколько часов, встретившись с крайне негативной реакцией пользователей интернета, Василевич сняла этот пост. В белорусских социальных сетях вот уже несколько дней продолжается дискуссия, оправдан ли хайп вокруг фамилии Василевич и чем вызван такой интерес именно к ней. Надо сказать, что никакой надежной, подтвержденной информации про характер отношений между мисс Беларусь Василевич и Александром Лукашенко нет и быть не может. Личная жизнь белорусского президента покрыта туманом тайны. Известно, что его официальная жена Галина Родионовна Лукашенко с ним не живет, о чем сам Лукашенко не раз говорил в интервью. Белорусам даже не сообщалось, оформил ли президент с ней официальный развод. Что касается Марии Василевич, то она за последние годы не раз мелькала рядом с 65-летним белорусским руководителем. То во время танца на балу, то на стадионе на хоккее, то собирая арбузы на участке Лукашенко вместе с другими молодыми девушками. Почему внимание общества так явно сконцентрировалось на Марии Василевич? Почему ее избрание в парламент так взбудоражило публику? На этот вопрос отвечает белорусский политический обозреватель Александр Клосковский.
На мой взгляд, вот этот хайп вокруг фигуры Марии Василевич косвенно подтверждает то, что белорусские выборы страшно скучны и предсказуемы. И если говорить о Палате представителей, то в основном ее скомплектовали в очередной раз по принципу 110 оттенков серого, 110 мандатов. В большинстве это какие-то номенклатурщики, крепкие хозяйственники, вот такая вот безыкая публика. А тут яркая фигура. Во-первых, привлекает ее необычайная молодость. Во-вторых, публичная близость к официальному лидеру, которая дает почву для всяких версий. Есть еще два момента, которые придавали сюжету с Василевич дополнительную пикантность. Во-первых, глава Центра избиркома Лидия Ермошина позволила себе высказаться в том духе, что слишком молода для депутатского мандата. Ну и потом один из популярных блогеров тоже бросил перчатку, и его кампания проходила под лозунгом, по-моему, «Не пропустим Машу Василевич». Все это привлекало внимание общественности и, соответственно, поскольку сейчас эпоха социальных сетей, то отражалось в Фейсбуке и порождало, может быть, какие-то страсти в большей степени, чем сама кампания. Хотя я тут не вижу больших интриг, ведь Александр Лукашенко перед избирательной кампанией, по сути, такую разнарядку выдавал. Сколько должно быть там женщин, сколько депутатов из прежнего созыва, какая там квота молодежи. В общем, подвигал вертикаль к тому, что надо пускать молодых смелее, и я думаю, что вот Василевич как раз попала под эту тенденцию. Ну и резюмируя, хочу сказать, что вот все эти страсти, они, к сожалению, не имеют отношения к электоральному процессу как таковому. Белорусская публика, широкая публика деполитизирована, это была многолетняя политика властей, и в итоге вот она развлекается тем, что перемывает косточки подобным персонажам.
Это мнение белорусского политического обозревателя Александра Клосковского. Мария Василевич в прошлом году закончила магистратуру по специальности «Экономика и управление на предприятии». Однако после победы на конкурсе «Мисс Беларусь» 2018 она начала работать на государственном белорусском телевидении. Теперь ее ожидает карьера депутата белорусского парламента.
Над этим репортажем работал корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!